Да, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Миф о возвращении. Куда мы возвращаемся, когда приезжаем домой спустя много лет? Можно ли подхватить свое прошлое и дальше поплыть по прежней реке жизни? Какой опыт приносим мы после странствий, особенно если эти странствия – четвертьвековая эмиграция? Мой собеседник сегодня – человек именно с таким опытом – Игорь Сергеевич Шелковский, художник, скульптор, издатель легендарного авангардного журнала «А-Я», общественно бодрствующий, никогда не равнодушный человек. После 25 лет жизни во Франции он возвратился в Москву и... Вот о том, что Игорь Шелковский потерял и обрел, и пойдет наш разговор, записанный в его московской мастерской на Плющихе.
Я уезжал не к чему-то, я уезжал от чего-то. Я бежал от коммунистов, я бежал от тоталитарной системы. Про Запад я уже довольно много знал, у меня не было никаких радужных настроений и... Поэтому я не обманулся, я не разочаровался в Западе. Сейчас причины моего бегства, они отпали, сейчас система изменилась.
В каком году вы уехали?
В 76-м году.
Вы москвич?
Я москвич, я до этого всю жизнь прожил в Москве, я знаю прекрасно Москву, я здесь сформировался, много сделал еще до отъезда.
Сколько вам было лет, когда вы уехали?
39.
Что вы успели сделать и в какой области?
Я уже работал как скульптор, у меня было мое ателье довольно хорошее на Сретенке. Кстати, одна из причин моего отъезда была в том, что этот дом должен был ставиться на капитальный ремонт, и оттуда всех вышвыривали, и уже другое бы ателье я мог и не получить.
Что было бы, если бы вы остались тогда в 76-м? Какой творческий и жизненный путь вы прошли бы? Вы представляете себе, что было бы с вами в эти годы?
Да, вполне представляю. Это тоже могло бы быть неплохо. Я бы продолжал работать здесь, в Москве. Мы ведь уезжаем еще, по какой причине? Это я говорю, бегство от коммунистической системы. Второе, что здесь я чувствую, что я уже уперся в потолок, что уже ничего здесь не произойдет. И кроме того, немаловажное обстоятельство – это любопытство посмотреть мир. Тогда не было другого способа. Или вот ты уезжаешь навсегда, и ты свободен, или ты остаешься навсегда, и навсегда не свободен. Я, когда прощался с друзьями, я думал, что я их уже никогда не увижу. Я вернулся в Москву после 16 лет отсутствия. Это был 92-й год. Все здесь изменилось. Изменилось в худшую сторону. То есть Москва была неузнаваемая. Грязь. Какое-то бессмысленное выражение на лицах, испуг, незнание, что будет дальше. Метро ломается, не ходит, эскалаторы стучат, между люстр паутина. Вот полное незнание, как будем жить дальше. Потом я ездил каждый год, примерно месяц проводил здесь вместе с дочкой. И жизнь постепенно улучшалась. То есть, если вот первые приезды мне надо было бегать по магазинам, чтобы успеть купить там молока или яиц или что-то, вот, чем кормить ребенка, потом эта проблема совершенно исчезла. Сейчас изобилие в магазинах такое же, как на Западе, то есть никакой разницы нет.
А сколько было дочке, когда она вернулась сюда?
Ей было 7 лет.
Родилась она во Франции?
Родилась во Франции, да. Вот. Потом с каждым годом были видны улучшения. Москва стала чиститься, фасады красятся, улицы асфальтироваться. То есть жизнь стала меняться. Но самое-то главное, что изменился климат психологический, политический, что люди не боятся уже так, что есть какое-то разнообразие мнений, что можно общаться, говорить без страха.
Кстати, а дочке понравилось в Москве?
Да, очень.
Она стала приезжать сюда и здесь жить?
Да, каждый год она приезжала. Сейчас ей уже 22 года. В прошлом году она провела один месяц в Екатеринбурге. Она изучает русское право, ни больше, ни меньше, в Сорбонне. И у них в Екатеринбурге был стаж. Она с другими француженками и французами приезжала, и они там занимались, ходили по судам.
Что говорит она о России, о российском праве? Она, француженка, знающая, как это все происходит на Западе?
Примерно то же, что и все говорят. То есть она очень критически относится к этому и не идеализирует. То есть она прекрасно все знает, что такое Чечня, что такое суверенная демократия. Она знает, что такое свобода слова. Как все французские дети, она очень политизирована. Во Франции все, начиная там с 6-7 лет, они все в политике. Вот почему там вот такая свобода? Потому что там все протестуют против малейших-малейших искривлений в жизни социальной, политической. И они это распространяют, у них вот это чувство справедливости, они хотят распространить на весь мир. Поэтому они всем помогают. Врачи без границ, они по всему миру работают. Антивоенные прочеченские манифестации в Париже собирают в 10 или в 100 раз больше людей, чем в Москве. Хотя, казалось бы, это не их проблема, это не их забота. Вот. Но там это массовый митинг, массовая толпа, здесь это 10, там 30 человек.
Мой собеседник – художник, скульптор и издатель Игорь Шелковский, после 25 лет жизни во Франции, вернувшийся обратно в Москву. Игорь Сергеевич, расскажите о том, как проходил отъезд ваш в эмиграцию. Вот между внутренним психологическим принятием такого решения и билетом на самолет в кармане прошло какое-то время. Как это все происходило? С какими сложностями? С чем вы столкнулись? Как вы человечески изменились за это время?
Понимаете, я ждал разрешения паспорта. И это все тянулось настолько долго, что я в конце концов как-то психологически махнул рукой и думал, ну, я вернусь в свою Абрамцево, я тогда летом жил в Абрамцево, там работал. Вот, у меня полно всяких проблем моих художественных. Я продолжу это лето и буду там работать, и отброшу эту мысль об отъезде. Потом вдруг получил паспорт, и надо было очень быстро собираться. Я еще там продлевал, потому что я хотел увезти с собой какую-то часть моей работы, скульптур, а мне не давали разрешения. Хотя до этого комиссия определила, что они не представляют никакой художественной ценности. Если не представляют, почему мне не даете увезти? И долго я с этим делом спорил, а тут надо было вот срочно решить, ехать или не ехать. Но я махнул на все рукой и уехал.
Вы уехали прямо во Францию?
Нет, я был 3 недели в Вене, в Толстовском фонде. А потом сказал, что я хочу не в Америку, не в Австралию, а во Францию.
С какими трудностями это было сопряжено, выбор вот такой страны? Насколько мы знаем, Франция очень мало предоставляла вот этих квот.
Да, это довольно трудно было, но я выбрал Францию, потому что я воспитался на французской культуре, на французском искусстве, в частности, как художник. Я знал французский, я его учил самостоятельно, хотя в школе, в училище был английский, но потом я самостоятельно занимался французским. Так что, когда я приехал во Францию, мне было намного легче, чем перед этим в Австрию. В Австрии я шел в музей, я даже не знал, какие дни там он закрыт, открыт. Я приехал во Францию, я читал все рекламу и газеты, довольно свободно говорил уже. Там это гораздо все сложнее было, потому что я же уезжал не по еврейской визе. Я уезжал с советским паспортом, как муж иностранки. Она мне прислала приглашение. У меня была швейцарская жена, которая мне прислала приглашение. И я ехал как бы на 3 месяца в Цюрих. Она жила в Цюрихе.
Но власти понимали, что это секрет Полишинеля?
Ну, наверное, да. Но, тем не менее, такая же история была с одним моим тогдашним знакомым физиком. Ему так ничего не удалось, потому что он физик. То есть ему не разрешили не зарегистрировать брак, не тем более уехать. А художники, очевидно, считалось, ну, это бросовый материал, зачем он здесь? У нас такого добра полно. Кстати, это всеобщая такая вот убежденность этих тогдашних властителей, вот этих, что, ну, эти художники, кому не нужны, они ни нам не нужны, ни там не нужны, да пусть мотаются куда угодно.
Ну да, хрущевское почкуны, оно было очень распространено среди властей. И кроме того, художники, конечно, никакой государственной тайны не знали. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Миф о возвращении. Можно ли, возвращаясь, действительно вернуться? Мой собеседник, художник и скульптор Игорь Шелковский, с которым мы разговариваем в его московской мастерской. Расскажите о первом времени, о врастании во Францию, вот о языковом врастании. Уже понятно, вам было легко, потому что вы были в языковом отношении подготовлены. А психологическое врастание, художественное врастание во Францию, что вы делали, где вы были, к кому вы обращались, где вы поселились, какой был ваш первый адрес, какой был ваш первый завтрак? На какие деньги?
Меня Толстовский фонд в Вене передал Толстовскому фонду в Париже. Вот, они организовали мой отъезд. Они сказали, что будем думать, как вот вам попасть в Париж, это очень трудно. Но поселили меня в гостинице. В гостинице жил какой-то молодой человек, который сбежал из Израиля уже. Какой-то еврей, живший в Осетии, но потом уехавший с родителями, выросший в Израиле уже, и сбежавший, когда ему надо было идти на военную службу. Сбежал куда-то в Европу, попал в Югославию, потом в Австрию. И там единственный, кто его приютил, это Толстовский фонд, потому что он был без средств к существованию. И он там довольно долго уже жил, год или больше, и знал все ходы и выходы. И несмотря на запрет работать, он там и работал, цены проставлял в магазинах, подзарабатывал. Ну, в общем, такой очень общительный молодой человек. И мы с ним разговорились, он мне сказал, что у вас же есть паспорт заграничный, советский паспорт. Так вы, говорит, можете поехать просто как турист. Когда я высказал эту идею в Толстовском фонде, они тоже себя хлопнули по лбу и говорят, ну а почему же мы сами не сообразили? Да, конечно. И пошли в французское посольство, оформили мне визу на 10 дней в Париж. Я поехал. Они сказали, что а в Париже вы попросите политическое убежище. Я пришел в этот, рано утром пришел в этот Толстовский фонд, вот, дождался, когда там начнется работа. Мне дали какие-то деньги и поселили в отеле «Левенир», это будущее, значит, там в Клише, это на севере Парижа. Очень скромный отель. Платили они мне 10 франков в день. То есть это сумма, ну, сверхмизерная, в общем.
Есть, даже для 76-го года.
Да, да, да. То есть тогда билет в Лувр стоил 9 франков. Если пойти в какой-то музей, то значит остаешься без обеда. Без еды.
Там в Лувре, кажется, один день был бесплатный. Понедельник, бесплатный. Что ли?
Да, да, да. Я не торопился. Я жил сначала в отеле и ходил по окрестным улицам. И не торопился спускаться к Эйфелевой башне, к Сене, потому что думал, ну, я здесь не турист, я здесь уже житель, я все успею. Действительно, все потом успел посмотреть. Значит, гостиницу я прожил месяц, потом мне знакомые французы нашли маленькую комнатку за скромную плату, я переселился туда, и вот они 3 месяца продолжали эти 10 франков в день платить. Первый год я прожил исключительно за счет благотворительных обществ. Значит, Толстовский фонд, потом было 3 месяца «Секур-католик». Потом 6 месяцев какой-то был тоже от церкви, какое-то общество помощи интеллектуальным иммигрантам это называлось. То есть там в основном были африканцы, и был еще один поляк. Вот и меня они тоже взяли. Вот тоже какие-то выплачивали деньги. В общем, первый год я прожил. А потом, ну, надо было выживать. То есть я какие-то работы я продавал, но это немного. В общем, все вместе. Я не отказывался ни от каких заработков. С одной знакомой мы развозили рекламные листовки по окрестностям Парижа. Так шли по улице, она с левой стороны, я с правой. В почтовые ящики опускали рекламки. За это, ну, неплохо платили. Ежедневная работа такая была. Красил квартиры. Потом началась работа над журналом «АЯ». Но я взялся за эту работу с тем, что я буду делать это бесплатно, чтобы просто быть свободным во всем. Но я уже получил мастерскую к тому времени. Причем мастерскую тоже довольно... Это все легко прошло. Я когда приехал, познакомился с художником, меня повели в «Maison des Artistes», «Дом художников». И это как бы, ну, профсоюз художников, он был тогда только что организован. До этого художники протестовали, в общем, не было социальной какой-то уверенности, социального положения. И им вот государство разработало вот такую систему «Maison des Artistes», где там, ну, каждый платил какие-то взносы, потом дорабатывал до пенсии, в общем, ну, социальное устройство, что называется.
Это не то, которое рядом с «Отель де Виль»?
Нет, рядом с «Отель де Виль», там художники работают, там мастерские. А это нет, это в другом месте. Это ближе к Атуале. Это просто, ну, как бы профсоюзная организация. Да, там еще сравнительно мало было этих членов. В общем, меня записали легко, просто я показал фотографии с моих московских работ. Не надо было никаких доказательств, не надо было каталогов. Спросили, есть ли у вас мастерская. Я говорю, нет мастерской. Записали в очередь на мастерские и сказали, что только ждать надо будет долго. Ну, сколько долго? 2 года. В России так по 30 лет ждали мастерской. Но 2 лет мне не надо было ждать. Через 8 месяцев я получил письмо. от одного критика, искусствоведа, который был консультантом при строительстве скульптурных мастерских в Аланкуре. Вот, это 30 километров от Парижа. Он просил, значит, что обязательно поезжайте по этому адресу, посмотрите, ни в коем случае не отказывайтесь заранее. Хотя другие знакомые французы говорили, что ты там 30 километров, никто туда не поедет к тебе, ни в коем случае это тебя надувают, жди, когда тебе дадут мастерскую в Париже. Тем не менее, я поехал, посмотрел, мне так очаровало это место, это бывший монастырь, там у меня под окнами пруд с лебедями, с гусями, с утками, рядом церковь 12 века, вот зелень, это пейзаж, который сохраняется. Я согласился, все, с тех пор вот у меня ателье под Парижем.
Тем более, что если это железнодорожное сообщение, то во Франции дороги прекрасные, ты мгновенно в Париже.
Да. У меня там в последнее время, у меня там все время машина, но я предпочитаю ездить в Париж все-таки на поезде. Я машину оставляю на станции и еду, потому что с машиной в Париже очень трудно, еще, наверное, труднее, чем в Москве. А если я еду на поезде, я попадаю сразу в центр города, я свободен. И вот с тех пор я в этом ателье. Что еще вы спросили? Какой первый завтрак в Париже?
Ну да, понятно, что на 10 франков завтрак. Мы уже поняли, что у вас оставался 1 франк после Лувра. Так что завтрак был, конечно, из бутылки Эвиана разве что.
Да нет, но там все-таки не, там же еда очень дешевая, в принципе. Но я и в Москве-то питался довольно скромно. Я покупал то, что мне хотелось, то, что нужно. Меня удивило другое. Я прохожу по Парижскому бульвару вот, буквально первый день и вижу двух клошаров, которые сидят и завтракают. Они разложили на какой-то газетке то, что они будут есть. Там, значит, розовые ломтики ветчины, сыр, вот, большой багет, такой белый хлеб, какие-то фрукты, там яблоки, бананы лежат. И стоит большая бутылка красного вина и стаканы. Я думаю, ну а чем их завтрак, в принципе, отличается от завтрака президента? Ну, тот тоже ест какую-нибудь ветчину, тоже сыр, хлеб. Ну, может быть, там сервировка другая. Там, или, ну, вино, может быть, лучшего качества там пьет, более дорогое. Но, в принципе, вот эти бедные клошары, они прекрасно завтракают.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Миф о возвращении. Опыт Игоря Шелковского.
Давайте перейдем к части, которую можно было бы назвать «Русская эмиграция в Париже». Каков ваш опыт общения с русской эмиграцией? В какую среду реально вы попали? Может быть, сперва попали в одну, потом передвинулись в какую-то другую? Что вам попадалось по пути? Чему вас учило? Какой опыт вы обретали? И как вы вырастали интеллектуально и душевно за эти годы? Так сказать, до возвращения еще, да, я имею в виду глубокую эмиграцию советских времен.
Опыт эмигрантский у меня очень отрицательный, печальный. Русская эмиграция, в принципе, это что-то ужасное. Это люди все перекрестно, постоянно с друг другом ссорящиеся. Получается, что основное качество нас, русских, это зависть. Вот завидуют по любому пустяку, по любой мелочи. И если здесь это вот при многомиллионных массах это незаметно, то в эмиграции, где, в общем-то, единицы, где люди могут как-то высказываться и печатно, и что-то издавать, и публиковать, то там эта свара идет регулярно, постоянно. Шла, вернее, сейчас-то уже эмиграции нет как таковой. Все разделились, насколько могли только, на атомы. И каждый издавал свой какой-то печатный орган, создавал. Я приехал туда со вполне благими намерениями помогать освобождению моей родины, говоря высокими словами. В Москве я не был диссидентом, и мне казалось, что это будет совершенно бесполезно, если я попаду в тюрьму. То есть я ничего не делал резко диссидентского. То есть максимум, чем я и мои друзья занимались, это распространяли сам издат. Мы организовывали перепечатку рассказов Шаламова, допустим, собирали деньги для машинистки. Вот, мы с приятелем перефотографировали архипелаг ГУЛАГ и в ванной где-то сидели там, печатали.
Не имел отношения к этому Евгений Кушев?
Нет, нет.
Это другая была компания. У меня недавно в передаче я использовал архивный фрагмент, где Евгений Кушев рассказывает, как они собирали деньги на машинистку, чтобы она перепечатывала рассказы Шаламова. Я думаю, что таких очагов было очень много в Москве.
Наверное, да. Это, конечно, грозило какими-то тоже карами и неприятностями, но, по крайней мере, активно я не лез никуда. Я считал, что я художник и должен прежде всего быть художником. Вот. Там я был полон такого энтузиазма, ну, помогать, вот, по крайней мере, кто этим занимается. Я поехал в Монжерон знакомиться с Глейзером, вот. Потом был у Шемякина, потом был у Максимова, и потом уже попал к Синявским. То есть все, кто уже был там до меня, я старался познакомиться и предложить свои услуги в помощи. И потом понял, что это такой злобный, некомпетентный мир. Вот Глейзер всем, чем он занимался, он, на мой взгляд, только вред принес этому неофициальному искусству. Это было такое фанфаронство, такое непонимание ни Запада, ни искусства. Он брал каких-то неизвестных художников, говорил, что это вот новый Малевич, новый Кандинский. То есть сбивал с толку всех этих западных людей, которые хотели бы даже помочь.
А разве их так легко было сбить с толку, назвав кого-то новым Кандинским, а, собственно, их глаза и чутье?
Вот он и вошел в конфликт, в конце концов. Вот когда вышел журнал «Ая» и в музее «Ля Модерн де ля Виль де Пари» сделали обсуждение этого журнала, то я вот, когда подготавливался это, я пришел, я там слышал разговор за стеной, это искусствовед, которая организовывала, значит, она разговаривала с директором этого музея, он говорит, что русский, говорит, Глейзер, Монжерон, ни в коем случае. Он говорит, нет, это журнал совсем не имеет отношения к Монжерону. Вот такая была репутация русских. То есть мы сами себе все испортили. Грызня между Синявским и Солженицыным, между Синявским и Максимовым, все эти помои, которыми друг друга обливали, всех обвиняли в стукачестве, в сотрудничестве с КГБ. Два человека, значит, первый писатель Виктор Некрасов, второй Вадим Долане, диссидент. Вот, они мне, каждый спросил там, в какой-то ситуации, почему Глейзер говорит, что ты агент КГБ? Я говорю, ну не знаю, спросите у Глейзера. А московские газеты писали, что я агент ЦРУ, что журнал издается на деньги ЦРУ. Так что я такой вот между двумя этими обвинениями все время жил в эмиграции.
Игорь Шелковский в программе «Мифы и репутации». 2 минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим наш разговор о возвращении.